Будучи совсем еще молодым ученым, автор впервые приехал в заповедник в Кении с намерением проверить на диких павианах свои догадки о природе стресса у людей. Что неудивительно, учитывая, насколько похожи приматы на людей в своих биологических и психологических реакциях. Собственно, и себя самого Сапольский не отделяет от своих подопечных. Подопытных животных, что очевидно уже из названия книги. И это придает повествованию особое обаяние и мощь. Вместе с автором, давшим своим любимцам библейские имена, мы узнаем об их жизни, страданиях, любви, соперничестве, борьбе за власть, болезнях и смерти. Не менее яркие персонажи книги – местные жители, фермеры, егеря, мелкие начальники и простые работяги. За два десятилетия в Африке Сапольский переживает и собственные опасные приключения, и трагедии друзей, и смены политических режимов, и пишет об этом так, что чувствуешь себя почти участником событий. Эта книга издана в рамках программы «Книжные проекты» Дмитрия Зимина и продолжает серию «Библиотека Династия». Дмитрий Борисович Зимин – основатель компании «Вымпелком», фонда некоммерческих программ «Династия» и фонда «Московское время». Программа «Книжные проекты» Дмитрия Зимина объединяет три проекта, хорошо знакомые читательской аудитории. Издание научно-популярных переводных книг «Библиотека Династия», издательское направление фонда «Московское время» и премию в области русскоязычной научно-популярной литературы «Просветитель». Подробную информацию о книжных проектах Дмитрия Зимина вы найдете на сайте ziminbookprojects.ru. Вениамину и Рахили. Благодарности. Эта книга – воспоминания о более чем 20 годах моего знакомства с Восточной Африкой, куда я регулярно приезжал для работы в одном из заповедников. Все рассказанное происходило в действительности, однако сам жанр предполагает некоторые литературные условности, которые я здесь и оговариваю. История Уилсона Кипкои по большей части отражает подлинные факты, но имена и некоторые детали изменены ради сохранения инкогнито действующих лиц. Последняя глава, к сожалению, правдива во всех ее трагических подробностях, однако и в ней я изменил некоторые имена и обстоятельства. Хронологические рамки некоторых глав в ряде случаев расширены или, наоборот, сжаты. В нескольких местах изменен порядок событий, их последовательность в жизни павианов оставлена нетронутой. И, наконец, некоторые люди и некоторые павианы являются собой собирательные образы из нескольких представителей соответствующего биологического вида. Это сделано ради сокращения списка действующих лиц. Среди человеческих персонажей, например, егерь-смотритель заповедника или экскурсовод-британец, или официант туристической гостиницы могут совмещать в себе черты нескольких людей. Все главные павианы – реальные личности, как и главные человеческие персонажи – Ричард, Хадсон, Лоуренс Гиенский, покойная Рода, Самуэлли, Саирова, Джим Элс, Мбарак Сулейман, Рос Тарара и, конечно, Лиза – реальные люди. Сам я, насколько могу судить, тоже образ несобирательный. Я благодарю всех, кто помогал мне с проверкой фактов, читая книгу целиком или частично, или слушая в изложении, как это делал не умеющий читать Саирова, и сверяя мои воспоминания с собственными. За это спасибо Джиму Элсу, Лоуренсу Франку, Ричарду Коунсу, Хадсону О'Айро и Саирове. Кроме того, я хочу поблагодарить Колина Уорнера за уточнение ряда официальных данных в библиотеке, а также Джона Маклохлина, Анну Майер, Миранду Ип и Мани Роя за помощь в вычитке рукописи. Спасибо Дэну Гринвуду и Кэрол Салем за рассказы об их собственных путешествиях по Восточной Африке. Джонатан Копп, Лиз Земска и Патриция Гэтсби, благодарю вас за бесценные редакторские советы, которые вы давали, читая протоверсию этой книги. Финансирование моей работы осуществляли клуб исследователей, фонд Гарри Франка Гугенхайма, фонд МакАртуров и фонд Теплтона. Я благодарен им не только за щедрость, но и за беспримерно гибкое отношение к издержкам полевой работы. В частности, за одно только согласие принимать квитанции и бухгалтерскую отчетность в разбухших от сырости и побитых молью в буквальном смысле подшивках. Благодарю Институт приматологии при Национальном музее Кении за возможность быть его сотрудником и канцелярию президента Республики Кения за разрешение на проведение исследований в течение всех этих лет. Спасибо двум моим коллегам, Ширли Струм из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Джин Альтман из Принстонского университета, разрешивших мне побывать на их полевых участках в рамках нашей совместной работы. Кроме того, я хотел бы поблагодарить тех, кто посвящал меня в тонкости полевых исследований и помогал собирать материалы в мои первые полевые сезоны. Это Дэви Брукс, Дениза Костич, Фрэнсис Ончири и Рид Сазерленд. Спасибо моему агенту Катинке Матсон за огромную поддержку и профессионализм, благодаря которым эта книга появилась на свет. Спасибо моему редактору Джиллиан Блейк и ее помощнице Рэйчел Сасман. Вы с беспримерным тактом устраняли в рукописи недочеты, от которых любой автор, кроме представителя ученой-братьи, избавляется еще на вводном курсе писательского мастерства. Было очень приятно с вами всеми работать. И, наконец, я хочу поблагодарить Лизу, любовь всей моей жизни, разделившую со мной значительную часть этих кенийских событий. Последнее примечание – колониальное бесчинство и грабежи остались для Африки в прошлом, однако Запад нередко по-прежнему эксплуатирует Африку гораздо менее очевидными способами, даже если побуждения у него самые благие. Я связан с Африкой уже больше половины жизни и питаю к ней и к моим африканским друзьям глубочайшее уважение, благодарность и теплые чувства. От всей души надеюсь, что не предстал в этих заметках как человек, имеющий хоть какое-то отношение к эксплуатации. Такого намерения у меня и в помине не было. Часть первая. Юные годы. Первое знакомство со стадом. Первое. Павианы. Колено Израилевы. В стадо павианов я попал на 21-м году жизни. Быть степным павианом я никогда не думал. Наоборот, все детство и юность я провел в уверенности, что стану горной гориллой. Ребенком в Нью-Йорке я правдами и неправдами постоянно тянул мать в музей естественной истории, где часами разглядывал африканские диорамы и мечтал пожить там внутри. Жизнь легконогой зебры, скачущей по травянистым равнинам, казалась мне весьма заманчивой, а иногда я мог задумать одолеть свою младенческую пухлость и возносился до мечты побыть жирафом. Одно время, наслушавшись от пожилых родственников-коммунистов утопических тирад о коллективном труде, я хотел стать общественным насекомым. Рабочим муравьем, разумеется. По недомыслию я включил этот пункт в школьное сочинение о жизненных планах, после чего мать получила из школы озабоченную записку от учителя. И все же, бродя по африканским залам музея, я неминуемо возвращался к диораме с горными гориллами. Что-то в ней меня влекло с самого начала. Оба моих деда умерли задолго до моего рождения. Для меня они были не более чем далеким мифом, я даже не различал их на фотографиях. Видимо, выставленное в витрине чучело матерого вожака гориллы, способного защитить свою семью, воспринималось мной как некая замена, восполняющая этот пробел. Тропический лес в африканских горах и семья горилл стали казаться мне самым надежным убежищем, о каком только можно мечтать. В 12 лет я забрасывал приматологов восторженными письмами, в 14 читал учебники по специальности, в старших классах хитростью умудрился заполучить работу в приматологической лаборатории медицинского колледжа и добрался до Мекки своих мечтаний, попал волонтером в Музей естественной истории в отдел приматов. Я даже добился у нашего заведующего лингвистическим отделением того, что тот нашел мне подходящий курс по суахили для подготовки к работе в полевых условиях Африки. И, наконец, я поступил в колледж и начал постигать приматологию под руководством одного из лучших специалистов. Мечта близилась к исполнению. Однако в колледже мои исследовательские интересы слегка сместились, и меня стали занимать научные вопросы ответы на которые нельзя найти среди горилл.